Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 6 ноября. Это восстал народ Донбасса, Россия здесь ни при чем. Это твердят иностранцам десятки комитетов, неправительственных организаций, обществ дружбы и культурных представительств группировок ЛДНР по всему миру, от Австрии до Демократической Республики Конго. То же самое делают и десятки западных политиков всех национальностей, аффилированных с Россией. Об этом говорится в отчете Восточной правозащитной группы «Международные лоббисты незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР», в котором названы конкретные организации и конкретные имена. Зачем Россия пытается легализовать так называемые республики Донбасса на Западе? По каким лекалам это делается? И получается ли у Москвы сделать из своих марионеток субъектов политики в западных странах? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях правозащитница, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, а также Сергей Пощуков, политолог, член информационно-аналитического отдела Восточной правозащитной группы. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков в студию с вопросами и репликами.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Строгнатовки, Авдеевки, Водяного, Попасной. В штабе также сообщили, что в районе Водяного украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ, в свою очередь, обвиняют в обстрелах сел Ленинское и Дзержинское. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает офис президента Украины. Президенты обсудили состояние выполнения договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Зеленский отметил, что многие из договоренностей, достигнутых во время последней встречи в нормандском формате, до сих пор не выполняются. В частности, не предоставлен доступ представителям Красного Креста и ОБСЕ на оккупированную территорию. Эммануэль Макрон высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для завершения конфликта на Донбассе. 23 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие двое суток. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, больше всего летальных случаев за этот период зафиксированы в Краматорске. Кроме того, в области зафиксировали 756 новых случаев заражения коронавирусом за последние два дня. Больше всего случаев выявили в Мариупольской и Краматорской ОТГ. На Луганщине зафиксировали две смерти от COVID-19 за прошедшие сутки. По данным областного лабораторного центра, умерли две жительницы Северодонецка и Рубежного. Кроме того, в области выявили 110 новых случаев заражения. Больше всего таких случаев в Северодонецке и Лисичанске. Верховная Рада приняла закон, который предусматривает штраф за неношение масок в общественных местах в период карантина. За законопроект проголосовали 262 депутата. Его одобрили за основу и в целом. Теперь за пребывание в общественных местах без защитной маски или респиратора можно получить штраф от 170 до 255 гривен. После принятия законопроекта первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что к народным депутатам, которые будут находиться в зале парламента без масок, также будут применяться такие меры. Народный артист Украины Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Информацию об этом подтвердил его представитель Олег Сташкевич. Жванецкий еще летом говорил в прессе о том, что почти не выходит из дома из-за плохого самочувствия. О причине смерти не сообщается. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Пресс-секретарь президента России заявил, что предложение Украины по демилитаризации Донбасса противоречит Минским договоренностям. Такое отношение к украинскому мирному плану в очередной раз напоминает, что России не нужен ни план, ни мир, утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Журналист отмечает, что демилитаризация региона для проведения выборов – это и есть суд Минских соглашений. Но Путину это неинтересно. Ему не нужно прекращение войны, утверждает Виталий Портников. Жители Луганской области откровенно проигнорировали пропрезидентскую партию «Слуга народа», хотя на парламентских выборах эта политсила имела рейтинги значительно выше. Об этом пишет еженедельник «Украинский тыждень». Издание отмечает, что так проявилось разочарование населения отношением власти к региону, когда за разговорами и отдел избиратели смело выбирают знакомые лица, которые с билбордов обещают завершить войну или угощать сладким сахаром. Подробнее читайте в статье «АПЗЖ проиграла ключевую избирательную битву на Луганщине» на сайте «Украинский тыждень». Прошел почти месяц с тех пор, как масштабные пожары бушевали в Луганской области. Активисты и лесники говорят, чтобы восстановить экосистему, действовать нужно уже сейчас. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Эксперты утверждают, что высаживать подавляющее большинство лесов придется искусственно. По словам замначальника областного управления лесоохотничьего хозяйства Владимира Шевченко, для восстановления лесов понадобится много материала. Уже сейчас общественные организации и неравнодушные люди помогают лесникам со сбором шишек и желудей. Однако на восстановление экосистемы понадобится не один десяток лет. Подробнее читайте в статье «Теряем драгоценное время» на сайте «Восточный вариант».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер, говорю я слушателям Громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню вам, что через несколько минут в студии мы начнем разговор, куда вы можете звонить в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим десятки так называемых комитетов, неправительственных организаций, обществ дружбы и культурных представителей с группировок ЛДНР по всему миру, которые пытаются легализовать так называемые республики Донбасса среди западных обществ и политиков. Зачем Россия это делает? По каким лекалам это происходит? И получается ли у Москвы сделать из своих марионеток субъектов политики на Западе? Это тема разговора в студии. Также в нашей программе сегодня расскажем вот о чем. Зеленский распорядился дать доступ к украинскому телевидению в Ордло. Не просто КПВВ, а целый хаб. Чего ждать от новых пунктов пропуска через линию разграничения? На Сургая и Южнодонбасской номер один протестуют шахтеры. Друзья, оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Украина собирается обеспечить жителей Донбасса и Крыма доступом к украинским каналам в течение нескольких недель. По крайней мере, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, такое поручение дал президент Владимир Зеленский. Каким образом можно за несколько недель сделать то, чего не удавалось сделать в течение многих лет? А какая ситуация с приемом украинского сигнала на оккупированном Донбассе? Знает Алексей Виноградов.
Когда мы приезжаем на Донбасс, люди там смотрят российское телевидение. Люди строят свои впечатления, ощущения о том, что происходит в стране, не через украинские каналы, не через украинское телевидение, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала 1+1. Он добавил, что в том числе на той неделе проходило совещание у президента, где Владимир Зеленский четко поставил задачу, чтобы в течение нескольких недель люди, которые проживают на Донбассе, в Крыму, имели возможность смотреть украинское телевидение. Он указал, что они должны получать правдивую информацию о происходящем в Украине. Однако кому именно была поставлена такая задача и каким образом она будет выполняться, неизвестно. Сейчас украинские каналы на неподконтрольных территориях можно смотреть либо через спутник, либо в интернете, используя анонимайзеры для обхода блокировок. Поймать украинские телеканалы на дециметровую антенну или на цифровой тюнер практически невозможно. Весной этого года жители Луганска и Донецка по просьбе радио «Донбасс Реалии» попробовали поискать украинские каналы в своих телевизорах. В результате сигнала либо нет вообще, либо он очень слабый, и смотреть в таком качестве невозможно. За период конфликта были попытки пробиться цифровым и аналоговым сигналом на оккупированной территории с созданием новых вышек. Их построили в Славянске, Горняке Донецкой области, Бахмутовке Луганской области. Это позволило улучшить ситуацию с украинским вещанием в прифронтовой зоне, где до этого практически совсем не было украинских каналов. Но для стабильного вещания на оккупированных территориях этих вышек недостаточно. Сейчас строится новая вышка возле города Попасная Луганской области. Начало ее строительства анонсировали еще 1.5 года назад, но работы начались только осенью этого года. Согласно сообщению пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, высота вышки будет 150 метров. Сейчас заливают фундамент. По словам руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донеччины, а это около 200 тысяч человек, проживающих в 50-километровой зоне. У многих жителей Донбасса, в том числе и на оккупированной территории, есть возможность смотреть украинские каналы при помощи спутника, считает экс-секретарь Министерства информационной политики, руководитель Института информационной безопасности Андрей Беденко. По его словам, покрыть неподконтрольной территории цифровым или аналоговым сигналом невозможно. Этого не позволяет ландшафт, а также большие расстояния. А возможность смотреть через спутник есть.
Будь-хто може дивитися через супутник, в принципі, будь-які українські канали, які присутні в супутнику. В цьому нема проблеми, є досить велика поповнені супутниковими антенами, в тому числі на окупованих територіях, тому що вони там роздавалися до війни з Росією. Тому проблеми з отриманням сигналу, якщо людина хоче, немає.
Возможно, по словам Андрея Беденко, Андрей Ермак имел в виду запуск проекта по средневолновому радио. Однако больше информации по этому проекту Министерства культуры и информационной политики. Радио «Донбасс Реалии» обратилось с этим вопросом к заместителю министра Тарасу Шевченко. Ответа пока не было. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Не просто КПВВ, а целый хаб с большим количеством функций и услуг 10 ноября собираются открыть на линии разграничения в Счастье. О новых пунктах пропуска, пунктах разведения сил, выплатах украинских пенсий, в Ордло и многом другом моей коллеге Инне Кузнецовой рассказал вице-премьер, министр временно оккупированной территории Украины Алексей Резников. Вот фрагмент этого интервью.
Цього разу якраз п'ятниця-субота в мене буде відрядження на сході України, безпосередньо в Донецькій і Луганській областях. От ми будемо в тому числі проводити інспекцію якраз новозведених інфраструктурних проєктів, які називаються КПВВ. Ми робимо новий хаб біля населеного пункту Щастя, де має надію 10 числа ми одночасно зможемо відкрити два нових пункти пропуску в Луганській області, про що домовлялися в Парижі 9 грудня майже рік тому лідери нормандського формату. Але це буде абсолютно новий сучасний підхід для організації забезпечення потреб людей. Тому що в цьому хабі, саме в Щасті, ми плануємо зробити можливість і праці і центру надання адміністративних послуг, і поштове відділення, і медичний пункт, банківська установа, Ощадний банк. Тому щоб люди, які перетинають КПВВ, наші громадяни України, які живуть по обидві сторони лінії дотику, мали можливість вирішити свої задачі.
Ви плануєте відкривати не одне КПВВ з часом ще. Наскільки це все-таки безпечно?
А дивіться, для того, щоб вирішити остаточно, що КПВ в тому чи іншому місці має працювати, спочатку вирішується питання безпеки. Про це обов'язково йде не одна дискусія в режимі в межах трьохсторонньої контактної групи, в режимі групи по безпеці та по гуманітарній групі. Готуються взаємні дії по розмінуванню, забезпеченню безпеки, розведення сил та засобів, і тільки після того починаються вже інфраструктурні роботи. От що, власне кажучи, відпрацьовано в пункті «Золоте», людей, а зараз в Щасті.
Але от, в принципі, Україна завжди була проти в'їзду-виїзду в Щасті саме через питання безпеки. Це зараз знято, так? Наскільки?
Так, на сьогоднішній день ми знайшли компромісні рішення. Ми отримали згоду наших військових, тому що вони приймають остаточне рішення. Ми пам'ятаємо, що це територія ООС, тому, звісно, всі рішення приймає військові командування. І плюс прикордонна служба, тому вони сьогодні організували в такий спосіб лінію присутності там наших військових, які забезпечать якраз оті необхідні заходи безпеки.
Оці нові 4 пункти розведення – Слов'яно-Сербськ, Григорівка, Петрівка і Нижньотепле – вони, власне, всі 4 присутні в так званих ділянках, які прописані в так званій дорожній карті ЛДНР. Це поступка з боку України, чи це щось інше?
Дивіться, а треба будь-які події, які відбуваються, треба дивитися в ретроспективі історичній. То ось питання визначення нових ділянок розведення було оговорено в Парижі 9 грудня 4 лідерами нормандського формату. І вони було сказано, що вони будуть носити в тому числі гуманітарний характер. Тому розмова про те, що ми маємо знайти тих 3 ділянки, а стало їх 4, ведеться вже рік. І ті ділянки давно вже визначені.
Так,
і те,
що саме в цих місцях.
Я хочу завершити свою думку. Те, що потім представники окупаційних режимів написали в так званій дорожній карті, вказавши ті адреси, вони просто зробили те, що давно було вирішено до них. Єдине, що воно остаточно не затверджено в трьохсторонній контактній групі, а я просто хочу нагадати, що трьохстороння контактна група – це Російська Федерація, Україна і посередник ОБСЄ. Тому взяти чужу роботу і просто вказати як свою пропозицію, ну, можемо тільки поаплодувати.
Друзья, полную версию этого интервью с вице-премьером и министром временно оккупированной территории Алексеем Резниковым смотрите и слушайте в программе «Субботнее интервью» на YouTube-канале «Радио Свобода» или на сайте Украинской службы «Радио Свобода» в эту субботу в 18.00 или можете просто ввести в поисковик «Субботнее интервью» в субботу вечером. На государственных шахтах имени Сургая и Южно-Донбасская номер 1 в Угледаре сегодня началась акция протеста горняков из-за невыплаты зарплат. Сегодня шахтеры и их родственники перекрыли трассу и собираются продолжить такой митинг до погашения долгов. Задолженность там накапливается с июля, рассказали радио «Донбасс Реалии» жены горняков шахты имени Сургая Ольга и Вита.
Примерная акция протеста. Наши требования, чтобы нам полностью погасили задолженность по зарплатам. Задолженность по зарплатам тянется с июля месяца. Южно-Донбасская 1 и шахта Сургая. Долгов у всех много. Просто уже нет сил больше терпеть. Наши требования, чтобы они погасили. Наш мэр знает, он нас поддерживает. Ну а дальше все зависит от нашего правительства, которое на нас просто не обращает внимания. Все, ждите, будет, ждите. Уголь у нас вывозится вагонами, уголь вывозится фурами, 20-тонниками, 40-тонниками. Спрашиваем у руководства, куда девается уголь, просто все отмалчиваются. Или сразу не нравится, пиши заявление на расчет.
Семьи сидят голодные, денег нету. Сегодня им дали больничный, дали расчетный, все. То есть работайте, ребята, за электроэнергию. В период карантина, зона АТО, дети, не дай бог, заболеют, ну и вообще. То на следующей неделе, то конец октября, ну в общем, вот такое.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Это восстал народ Донбасса. Россия здесь ни при чем. Это твердят иностранцам десятки комитетов, неправительственных организаций, обществ дружбы и культурных представителей группировок ЛДНР по всему миру, от Австрии до Демократической Республики Конго. То же самое делают и десятки западных политиков всех национальностей, аффилированных с Россией или просто сочувствующих Москве. Об этом говорится в отчете Восточной правозащитной группы под названием «Международные лоббисты незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР», в котором названы конкретные организации и конкретные имена. Зачем Россия пытается легализовать так называемые республики Донбасса на Западе? По каким лекалам это делается? И получается ли у Москвы сделать из своих марионеток субъектов политики в западных странах и в их обществах. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях Вера Ястребова, правозащитница, директор Восточной правозащитной группы, а также Сергей Пощуков, политолог, член информационно-аналитического отдела Восточной правозащитной группы. Сергей с нами по скайпу. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Сергей.
Веру еще и ждем, пытаемся с ней установить связь. 0800 300 403, номер прямого эфира. Это я говорю нашим слушателям, которые могут задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по теме разговора в студии. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших мнений, особенно будем рады голосу с неподконтрольных частей. Вот если вы живете на неподконтрольной части Донбасса. Расскажите, пожалуйста, рассказывают ли вам вот местные де-факто политики, власти о том, что вот-вот скоро признают так называемые республики на Донбассе в мире, какими аргументами они это доказывают, как часто на неподконтрольную территорию, вот вы видите, приезжают иностранные политики или просто иностранцы, за которых выдают их потом за политиков группировки ДНР и ЛНР. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны. Сергей, большой достаточно доклад сделал, отчет точнее, ваша Восточная правозащитная группа. Расскажите, пожалуйста, как долго вы этим занимались, откуда вы брали информацию для составления этого доклада?
Ну, наш отчет мы готовили больше года, занималось им несколько человек, все члены нашей организации, все являются переселенцами и все с неподконтрольных территорий. Для его подготовки мы использовали как открытую информацию в открытых источниках, так и общались с некоторыми людьми, которые живут на неподконтрольных территориях, которые рассказывали нам о деятельности отдельных организаций, которые именно проводят свою деятельность на неподконтрольных территориях. А что касается именно вот международных организаций, которые представлены по всему миру, то эта информация есть в открытых источниках, ее достаточно несложно найти, но, к сожалению, не все, немногие этим занимаются, немногие понимают, насколько глубока эта проблема. И вот, собственно, мы собираем эту информацию для того, чтобы познакомить людей с существующими реалиями войны Украины и России.
Сергей, вот вы рассказываете об общении с людьми с неподконтрольной территории, о деятельности вот этих лоббистов международных там. Расскажите, пожалуйста, что там происходит, что они вам рассказывали? Как это отражается, вот этот международный аспект на неподконтрольных территориях?
Ну, в первую очередь стоит начать с того, что люди в основном это, ну, в большей степени это бюджетники, их принудительно, ну, как это было традиционно в Советском Союзе, принудительно заставляют участвовать в различных массовых мероприятиях. Это начинается и от молодежи, заканчивая людьми постарше. Различные там акции профсоюзов, профсоюзных организаций, там движения местные, то есть людей просто собирают для массовки, и у них не спрашивают, будете вы или не будете, их ставят перед фактом, и они приходят и принимают участие. Что касаемо...
Сергей, а собирают зачем? На какие мероприятия?
Можно начать с молодежных мероприятий, это такие, как какая-нибудь там организуют русскую пробежку с флагами, это какие-то военно-полевые сборы. Что касаемо более таких гражданских мероприятий, это празднование, возможно, там празднование 9 мая, это празднование... Ну, вот есть много дат, когда там, например, Луганск был освобожден, даты различные...
Значимые даты для группировок ДНР, ЛНР, которые вот вписываются в их идеологию, да, в эту архитектуру идеологии советской, по сути своей.
Да, верно. Также это есть мероприятия, это различные митинги, которые направлены против Украины. Если нужно провести какую-то информационную кампанию, то есть несложно собрать людей и сделать красивую картинку о том, что вот люди с республик поддерживают их так называемую независимость, мы все идем в сторону Российской Федерации, но по факту реально люди просто не могут от этого отвертеться, потому что они их ставят под угрозу увольнения, либо же там неполной выплаты заработной платы, вот в таком формате.
Сергей, касательно, когда приезжают иностранцы, да, иностранные политики или люди, иностранцы, которые выдают себя за влиятельных иностранных политиков, вот как рассказывали ваши респонденты на неподконтрольной территории, каким встречу организовывают, что там происходит, когда они приезжают, тоже приводят людей для того, чтобы, ну вот, показать, что мы требуем признания так называемых республик в мире?
Ну, смотрите, таких поездок за последние, ну, за все 6 лет было реально десятки, их доходит до сотни. В основном это мероприятия, какие-то форумы, это какие-то конференции, либо же это международные наблюдатели на выборы, которые проводят пресс-конференции по результатам выборов. И вот такие люди приезжают, и они участвуют в этих мероприятиях, там количество участников не такое как бы большое, и главная цель этих мероприятий – это информационное воздействие для дальнейших публикаций в средствах массовой информации, тиражирование о том, чтобы состоялся такой-то форум, его тематика вот такая вот. И ну, хочу сказать, что в Луганске, в оккупированной территории Луганска, Донецка приезжают ну, так называемые политики, так называемые общественные деятели с десятков стран, это и Германия, и Норвегия, и Финляндия, Ирландия, Франция, Испания, то есть страны, какие вы только хотите. Также США и есть даже представители с Республики Конго приезжали, устанавливали культурные связи с оккупированными территориями.
Много слушателей есть. Я напомню, у нас в гостях Сергей Пощуков, политолог, член информационно-аналитического отдела Восточной правозащитной группы. Присоединилась к нам и директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова по телефону. Вера, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вера, вот касательно вашего отчета Восточной правозащитной группы, вот можете обобщить, допустим, какие месседжи продвигают вот эти вот агенты влияния, лоббирующие группировки ДНР, ЛНР на Западе, и на кого они ориентированы? Вот что они твердят в западных обществах и на кого ориентируются в основном? Пропала вроде бы связь опять с Верой. Постараемся ее восстановить. Алло, слышите нас, Вера?
Я вас слышу замечательно.
Слышали вопрос?
Да, конечно.
Да, мы вас слушаем, слышим вас.
Прежде всего, на мой взгляд, ихней задачей номер один является искажение в информационном пространстве представления о незаконных вооруженных формированиях и демонстрация их якобы признания для того, чтобы в дальнейшем Российская Федерация могла лоббировать их признание и легитимизацию. Вот для этого и создаются всяческие общества, круглые столы, дискуссионные площадки, где для картинки, для проформы приглашаются спикеры, которые имеют гражданство той или иной страны, выдают их за экспертов в той или иной сфере деятельности, и всячески манипулируя тем, что делегаты с других стран приезжают на территорию так называемых ЛНР и ДНР, участвуют в мероприятиях, которые проводятся оккупационными администрациями. Вот они направлены прежде всего на то, чтобы исказить сознание. Ведь для жителя той же Германии будет интересно. И знаете как, если человек не вдавался в всю суть событий на востоке Украины с 2014 года, то даже тот факт, что его земляки ездят на неподконтрольную территорию в так называемой ЛНР, ДНР, говорит им месседжи о том, что там спокойно, там есть диалоговая площадка, там есть понимание важности так называемой внешней политики для этих оккупационных администраций. И все это в целом будет служить таким, знаете, такой дымовой завесой для Российской Федерации, такими основаниями на подсознание информационно, мягко, к капля за каплей убрать ореол боевиков и придать этому псевдогосударственность, вот этим вот новообразованием, можно и так назвать.
Вера, а как много этих организаций, как много вот этих политиков, которые ездят на неподконтрольную территорию и организовываются, ну вот круглые столы уже в своих западных странах? Насколько массовое это явление?
Ну, у нас есть перечень, выявлены те агенты, которых мы считаем агенты и лоббистами именно повестки Российской Федерации на территории Украины, в так называемых ЛНР и ДНР. Я хочу сказать, что их десятки. По поводу стран, это и Чехия, и Италия, и был делегат даже с Соединенных Штатов Америки, и ну, ряд еще стран, да, ряд государств, их представителей. Мы должны понимать, что здесь очень тонкая грань, и понимание критическое должно быть к восприятию информации. Ведь когда мы говорим о том, что участвовал в публичных мероприятиях на территории неподконтрольной, так называемой ЛНР, гражданин Соединенных Штатов Америки, мы должны понимать с вами, что это никоим образом не корреспондируется с официальной повесткой Соединенных Штатов, и это нельзя расценивать как визит международного дипломата, уполномоченного, да, на уровне государственности. То есть они просто берут, манипулируют, взяли человека с гражданством, выдали это за международную поддержку, и так капля за каплей, шаг за шагом настраивают людей, продвигая идеи русского мира, продвигая идеи псевдогосударственности этих республик. И то, о чем мой коллега говорил по поводу праздников и знаменательных дат, они себе сами выдумывают и демонстрируют картинку синхронности принятия людьми, в том числе и для мирового сообщества. Выводят на эту авансцену людей, которые находятся, по сути, у них в заложниках, в кризисе в этом социально-экономическом, и в страхе потерять какую бы то ни было работу. И делают красивую картинку. И на это Российская Федерация не скупится. Если посчитать то количество мероприятий, которые они проводили, общественно-политические движения, которые в том числе служат цели укрепления контроля незаконных вооруженных формирований и оккупационных администраций Российской Федерации на территориях ОРДНО, то мы должны понимать, что это комплексная проблема. И наряду с милитаризацией детей, наряду с запретом изучения для наших детей в Луганской и Донецкой области на оккупированных территориях украинского языка, отсечет от нас абитуриентов в последующем. И будет препятствием огромным в интеграции этих детей в повестку студенческую и уже приобщением в качестве трудовых ресурсов. Понимаете, Российская Федерация сейчас не тяжелым оружием, а вот так вот через, знаете, обманом, псевдозаботой, запугиванием, искажением информации, манипуляцией на полуправде делает так, что люди теряют протестное настроение, протестное критическое восприятие информации и достаточно находятся в подавленном состоянии. И, к сожалению, мы должны констатировать, что это работает. И наша задача сделать так, чтобы разоблачить вот эти процессы, объяснить, чему они могут привести, и уже с позиции общественной организации и при поддержке компетентных, да, структур разработать алгоритм противодействия. Ведь интеграция территории Луганской и Донецкой области – это не реинтеграция территории, это реинтеграция душ, сердец наших граждан, которые находятся там уже шестой год и не имеют возможности пользоваться всеми правами и свободами и терпят над собой оккупационной администрации Российской Федерации.
Давайте слушателей послушаем. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы обсуждаем отчет Восточной правозащитной группы, в которой перечислены конкретные организации, конкретные имена политиков и западных граждан, которые пытаются легализовать так называемые республики на Донбасса на Западе. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Здравствуйте. Я звоню с неподконтрольной Украине территории, город Краснодон. По украинским законам это Сорокина. Прослушал ваши вопросы вначале. Я, конечно, не могу сказать, что я здесь видел армию Российской Федерации, потому что это нужно специально заниматься этим, хотя бы там, ну, как бы быть помоложе, ездить где-то или служить в этих здешних вооруженных, ну, незаконных, естественно, формированиях для того, чтобы видеть. А по информации, или, как бы сказать, из слов, и знакомых, и иногда даже бывает совершенно незнакомых, прекрасно знаю, что здесь, естественно, хватает россиян в армии, которых по понятным причинам не совсем как бы любят. Вот армия, естественно, входила, и видели все ее, это было 14-15 год, если говорить про российскую армию. А теперь по поводу гостей, вот, о которых особенно мне понравилось, как говорила предыдущая спикер, пани Вира. Да, приезжают. Но опять же, это нужно где-то там в самом Луганске быть, в каких-то вращаться кругах, дабы об этом ближе знать. А в местной прессе, я ее, в принципе, не читаю. Иногда новости послушаю по радио. Но об этом, как правило, не говорят.
Скажите, понимаете? Людям приятно, неприятно, вот отмечается вот население или Сорокина, или, ну вот, Луганска, по вашей информации, что вот приезжают иностранные граждане и скоро, мол, признают поэтому Луганскую Народную Республику?
Вы знаете, даже если кто-то об этом знает, то такой вопрос вот, ну, в среде, допустим, там вот пенсионеров, как я вот пенсионер, работающих в той организации, где я работаю, о признании какими-то странами, кроме Российской Федерации, никто не ведет разговоров, понимаете? Тут ни для кого не секрет, вопрос номер один. Через 2 месяца Россия признает, через 2 года слухи такие ходят, понимаете? И это никак, я думаю, не связывается с тем, что открываются какие-то представительства там в Италии, еще в каких-то странах, потом это с треском закрывается там, ну, разоблачают не без помощи, естественно, Украины и соответствующих органов, тех, кто там является как бы, ну, представителями, я не говорю. Они русские там, кто-то даже граждане тех стран, в которых открываются эти представительства. И это проходит такая информация, особенно если я часто, ну, естественно, через интернет, потому что здесь прямого сигнала от Украины, он очень слабый в цифре, а телевидение далековато.
Спасибо большое, спасибо, были рады услышать ваш голос. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
А, добрый вечер, это Наталья, Луганщина. Вы знаете, что меня больше всего беспокоит? Что такие самые организации в Украине вполне легально, гражданские объединения, например, переселенцы, которые создали гражданское объединение, есть там такой Борисычев товарищ, который говорит, что он спокойно, регулярно ездит в Донецк, что он даже провоцирует, разговаривая на украинском языке, и ему за это вообще ничего. Чем он отличается от тех, которые там пооткрывались в Италиях? У нас есть гражданское объединение «Антифашистский комитет». То есть у нас как бы, а где фашисты? Алло, мы ищем фашистов. Где фашисты? Почему у нас этот комитет действует? Кто его регистрировал? И он тоже те же самые месседжи, о которых вы сейчас говорили. То же самое. Гражданская война, братоубийство, мы один народ.
Ну, разница, наверное, только в том, что визит иностранных граждан направлен на иностранную аудиторию, а вот когда едут с подконтрольной Украине территории, это на внутреннюю аудиторию, скорее, да, вот показать вот этот вот гражданской войны факт. Спасибо вот за такое замечание. Еще есть один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я вам звоню с оккупированной территории, Луганская область.
Очень приятно.
Значит, у нас вот на днях, у нас, в общем, по радио была такая информация по новостям. Значит, что представитель Красного Креста, там посетил эту территорию, вот, встретился там с нашим, как бы, этим пасечником. Вот. Ну и такая была информация.
Спасибо большое. Вот, ну, тоже расскажите, пожалуйста, следят ли там, приятно ли людям, что приезжают иностранцы, верят ли в то, что вот их уполномочивают кто-то туда приезжать?
Ну, следить я не знаю, кто там может следить. Просто послушал информацию. Ну, это правда, неправда, никто не знает.
Понятно, спасибо большое. Вопрос Сергею Пощукову. Сергей, а где вот набирают всех этих людей? Вот очень много у вас фамилий конкретных людей. Джеймс Лимонтара, Экман Ярмо Петери, Сильвио Маркони, Ярослава Хиллер, Пьер Кларк и так далее. Кто эти все люди? Это люди, аффилированные с Российской Федерацией, то есть которые, ну, не в открытую, да, но сидят на определенных зарплате, возможно, да, из Москвы. Или это сочувствующие люди, вот некие там антиглобалисты, которые совпали в целях с Российской Федерацией?
Ну, скорее нужно сказать, что это в первую очередь люди антиглобалисты, которые совпали с идеями с Российской Федерацией. Чаще всего у них имеются социалистические взгляды, и даже некоторые организации напрямую декларируют идею того, что Российская Федерация, территории рядышком, должны быть социалистическими, носить социалистический экономический строй. Вот, и эти люди являются более идейными, но то, как они ведут свою деятельность, достаточно обширно, говорит о том, что они также сидят на зарплате, на достаточно хорошей зарплате, потому что и они действуют в своих странах, но как ни крути, большинство европейских стран поддерживают Украину, но им приходится вот действовать в этом поле. И, ну, они достаточно успешно это делают, организовывают там на местах, ну, снова такие, как я и говорил, эти форумы, встречи, конференции, и после это тиражируют. Тиражируют, и уже местные жители, читая новости на своем языке, понимают, что вот, а вот есть альтернатива, а может быть так правда и есть, и, ну, начинают сомневаться в том, как есть на самом деле.
А вот есть какое-то измерение вот этого влияния работы вот этих антиглобалистов, аффилированных с Москвой, западных граждан? Им что-то удается действительно? Или вот вы подозреваете о том, что вот есть какое-то такое общественное мнение, которое, ну, вот говорит, что не все так однозначно, и политика наших стран не совсем справедлива в отношении России? Как-то это можно измерить, Сергей?
Ну, я думаю, что измерить можно, знаете, вот фактически может быть одно состояние, но в информационном поле мы можем получить совершенно другое. Например, когда ничего не публикуется об Украине в средствах массовой информации, например, Австрии, а вот такие вот подобные организации проводят 2-3 мероприятия, тиражируют, то, соответственно, уже получается искажение. Искажение вот такое вот в информационном восприятии. Ну, фактически, может быть, люди понимают, как бы, то, как есть на самом деле, но вот в информационном поле именно воздействия больше.
Вопрос Вере Ястребовой. Вера, а когда это все вообще началось? И на каком вот этапе активности это происходит, это находится сейчас? Вот связаны ли эти всплески активности этих международных организаций, комитетов различных, культурных представительств с какими-то событиями в переговорах по Донбассу? Вот есть ли какая-то динамика в этом?
Вы знаете, я хочу сказать, что эта сеть лоббистов работает активно с терминологией, по которой мы их выявляли, с начала военного конфликта на территории Украины. То есть с 2014 года появлялись отдельные вбросы. Это начиналось все, как вы помните, с искажения новостей. Говорить о том, что это спонтанно и регулируется настолько в ручном режиме, я могу сказать так, Российская Федерация на сегодняшний день вкладывает колоссальные деньги в мероприятия, даже на территориях так называемых ЛНР и ДНР, для того, чтобы люди более воспринимали это приветливо, так скажем. Но я рада тому, что у нас такие небезразличные слушатели, которые вот в эфире прокомментировали, дозвонились. И я хочу поддержать, кажется, с Луганщины зрительница, слушательница вот звонила в эфир. И она хороший очень сказала месседж. Ведь действительно и на территории Украины есть, так скажем, лоббисты и незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР. И она совершенно верно заметила это. И это тоже глобально та проблема, которая пытается через эти сети нам насаждать на территории Украины о том, что вы засомневаетесь, а кто там первый начал стрелять и так далее. И действительно, они работают. И, вы знаете, я имею большие надежды на то, что соответствующие службы, в частности, служба безопасности Украины, ими активно занимаются. И я думаю, те, которые провоцируют и работают на интересы Российской Федерации на территории Украины, прикрывая статусом общественных деятелей с регистрацией в Украине таких общественных организаций, я думаю, что рано или поздно будет дана правовая оценка их действиям.
Вера, касательно вот этих вот активностей, вот этих всех комитетов многочисленных, вы сказали о том, что вот одна из целей их поездок на оккупированную территорию, ну вот успокоить людей, которые находятся в сложной экономической ситуации, что вот, мол, скоро все наладится, признают эти республики. А какая конечная цель, как вы думаете, действительно ли Россия с их помощью добивается легализации ДНР, ЛНР реально как республик? Вот стратегическая цель действительно такая, хочет Россия, чтобы признали независимость республик Донбасса или нет?
Российская Федерация заинтересована в том, чтобы ее оккупационная политика выглядела несколько по-иному. Я вам выражаюсь еще раз таким термином, да, из книги «48 законов власти», «Дымовая завеса». Это чистая тактика и стратегия, которая используется на данный момент Российской Федерации. Посеять сам дискурс о том, что, а может быть, они легитимны, и а может быть, это новые государства, которые будут завтра признаны, дискредитировать Украину, исказить новости, да, исказить те реалии, которые происходят там. Вот их задача. Безусловно, они хорошо организованы, и они могут реагировать очень, так скажем, быстро на те изменения, которые происходят в политике. И, безусловно, процесс минских переговоров – это в том числе часть большого политического процесса Украины. Для Украины он нужен для того, чтобы настал мир. А вот Российской Федерации – это для нее очередное, знаете, как бы продолжение игры по истязанию Украины, по истязанию людей, демократии и демократических ценностей и прав человека.
Вопрос,
к сожалению, да.
Вопрос Сергею Пащукову. Сергей, а вот, ну, понятно, культурные представительства в Чехии, Австрии, Германии. Ну, что это за культурный центр незаконного вооруженного формирования ЛНР в Демократической Республике Конго? Зачем вот группировке ЛНР лезть в далекую Африканскую Республику?
Ну, скорее всего, одна из целей – это то, как они организовывают антифашистские форумы, хотя по факту являются, ну, ситуация кардинально наоборот. На оккупированных территориях на украинском языке не заговоришь, не каждый может съездить на оккупированную территорию, можно оказаться в подвале, можно быть заключенным на несколько лет, мы это все прекрасно знаем. И вот контакты с такими республиками – это как бы возможность показать, смотрите, мы открыты для всего мира, нас поддерживают даже в Африке. Создать именно вот такую вот картинку.
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, алло. Слушаем вас.
Добрый вечер. Я вам скажу, что ездят же и простые люди. Во всяком случае, я знаю семью немцев, она очень часто, ну, у них девушка отсюда, от Финакива, вышла замуж в Германию, и они приезжали много лет подряд отдыхать тут и к родственникам съездить. И приехали они, по-моему, или 15-й, или 16-й год. Приехали, съездили к родственникам и хотели отдохнуть в Лаянске. так они пришли просто в ужас. Санаторий разграблены, там живет толдотня. Поехали в Мариуполь, то же самое. И после этого сказали, ребята, вы перепутали свободу с оккупацией. Я когда же спросила, почему, говорят, ну, во всяком случае, там солдатня по городу не шляется. И в санаториях не живут, там, где люди должны отдыхать, кто-то поедет отдыхать, если все боятся.
Это... Понятно, да, но интересно, когда, в каком году это вы увидели, что все сожжено, да, и все плохо. Еще есть один слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Я из города Днепр, Александр. Вы знаете, я вот, да, мне всегда интересно послушать, особенно вот, местных людей, которые звонят. И, в общем, хочу быстренько высказать свое еще мнение и взгляды из Днепра. Вот я абсолютно согласен с вашими сегодняшними гостями в студии. Абсолютно, вот я их слушаю. Хотел бы только добавить вот что, что... Смотрите, а что мы хотим? 39 тысяч граждан на той территории взяли оружие от оккупанта и пошли против конституционного строя своей страны. И сегодня, по сегодняшний день, убивают наших солдат и мирных граждан. И мы прежде всего, ну не мы вот с вами, а конкретно выше, да, это президент, это Ермак и многие другие, я не буду всех перечислять, которые вот, ведь нам даже промывают уши, что какой-то, знаете, путь к миру, что надо амнистировать там всем. А я когда слышу слово амнистия, я понимаю, что это будет пример следующим, это же на этом же не закончится. И мира не будет с ними. Ведь я рассматриваю вот эти оккупированные часть Донецкой и Луганской области как плацдарм, с которого Путин дальше и дальше будет вести наступление на всю Украину. Потому что он хочет полностью, он не ограничится тем, что просто, знаете, там пожмет руку Зеленскому и скажет, ну все, теперь мир, давайте, как говорил он, на середине сойдемся. К сожалению, этого не будет. Вот, и это надо понимать прежде всего нашей власти, которая на нашей же территории должна прямо, откровенно и честно говорить, а с нами лукавят.
Спасибо большое. Вот что волнуется нашего слушателя, то он и высказал. Еще один человек дозвонился. Нет, уже нет у нас звонков. Последний вопрос Вере Ястребовой. Вера, а вот зачем вы сделали вот такой список, да, ранжир этих организаций, комитетов, этих имен для осведомления вот западных политиков, западных обществ?
Для демонстрации действий Российской Федерации, для демонстрации наочно ее оккупационной варварской политики. И прежде всего задача не констатировать, что все плохо, а знаете, это как своевременно поставленный диагноз больному. Вот мы поставили диагноз, то есть мы узнали тактику, да, как действует Российская Федерация, через какие еще, да, помимо открытой военной агрессии, какие она применяет методы и способы, для того, чтобы проанализировать на будущее, какие нам последствия негативные может это вызвать, и для того, чтобы, безусловно, адаптироваться и выстроить, так скажем, контрборьбу и контрпропаганду. И все-таки я считаю, что дипломатические миссии со своей повесткой – они должны все-таки понимать и видеть, как говорится, в лицо, как в том числе их граждан их страны дискредитируют и используют, по большому счету, да. Ну, если это мы говорим о том, что, как сказал мой коллега, о том, что это люди из какой-то симпатии социалистических взглядов поддерживают Российскую Федерацию, но мы должны констатировать, что ресурсы колоссальные тратятся на проведение мероприятий и на организацию вот этого искажения информационного поля в отношении квазиреспублик.
Последний вопрос Сергею это Пащакову. Сергей, да. А вот эти представительские центры открытые, ну, по крайней мере, в Италии, может ли Украина через свои посольства, консульства добиться, ну, их закрытия или ограничения их деятельности? Есть ли такие рычаги, были ли такие прецеденты?
Ну, сложно сказать, я думаю, что, скорее всего, нет, мы можем только информационно воздействовать в этом поле, но эти представительства, они просто называются представительствами, они не являются какими-то официальными посольствами, и, скорее всего, они функционируют как независимое правительство и организация, так как в Италии и в других европейских странах имеют право действовать организации различного направления, то мы здесь можем только воздействовать как-то информационно, давить, но говорить о полном закрытии этих представительств сложно.
Спасибо большое. Это были Вера Ястребова, правозащитница, директор Восточной правозащитной группы, и Сергей Пощуков, ее коллега, политолог, член информационно-аналитического отдела Восточной правозащитной группы. Мы обсуждали общественные организации и западных граждан, которые легализуют группировки ЛДНР на Западе. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Что изменит конкурентные выборы в США? Как экономические успехи и замедление экономики из-за COVID-19 повлияли на выбор американцев и повлияют на него в будущем? Об этом в московской студии «Радио Свобода» рассказал российский политолог Сергей Станкевич, ведущий Михаил Соколов.
И даже вот такой важный момент, как перед выборами по вопросу о дополнительном стимулировании экономики во время коронавируса, обе стороны, так сказать, республиканцы и демократы здесь не смогли договориться, хотя, казалось бы, им это было выгодно. Вот как вы оцениваете то, что было сделано в экономике за этот период, и что дальше может быть?
Я считаю, что вот такой достаточно устойчивый рост экономики, который наблюдался в Соединенных Штатах до прихода коронавируса, в значительной мере объясняется успешной, беспрецедентной налоговой реформы Трампа. Он же одновременно снизил налоги и с производящего бизнеса, реально производящего, и со среднего класса. То есть дал возможность и производить продукцию, и покупать ее тем, кто может ее покупать. Вот, собственно, это и сработало. И я был свидетелем того, как Трампу стоя аплодировал весь огромный зал в Давосе, где в основном предприниматели, ведущие мира собрались, когда вошел Трамп и его представил ведущий, что вот это автор той самой налоговой реформы, которую мы все так ждем. И зал стоя ему аплодировал. Это не было просто позой. Действительно, мировой бизнес оценил этот шаг и ему понравилось. Что касается дальнейшего, вот альтернатива всему этому, это, конечно, такой достаточно радикальный американский социализм, который сейчас, скорее всего, будет продвигать, вынужденно, кстати, отчасти продвигать Байден. Ему крайне важно будет сохранить некое единство внутри демократической партии, где очень усилился левый фланг. Более того, такая бригада троцкисток оголтелых во главе с Александрией Окасио-Кортес укрепилась в очередной раз в Палате представителей, и именно они будут авторами самых безответственных бюджетных авантюр. В частности, левый фланг этот демократической партии США продвигает так называемый новый зеленый курс, где предполагается там более 7 триллионов долларов потратить на озеленение экономики.
Но это очень современно.
Ну, это современно, но это с точки зрения вот, поддержания некого экономического бюджетного баланса, это полный ужас. И Трамп, конечно, против этого протестовал, но теперь он отступит в сторону, скорее всего. А демократы, придя к власти в Белом доме и сохраняя Палату представителей, именно там рассматриваются все налоговые и бюджетные инициативы, вынуждены будут учитывать вот эту волну левого популизма. Тем более, если там еще нарисуется неутомимый Берни Сандерс, претендующий на министерский пост. В общем, я предполагаю, что экономика штатов серьезно притормозит в случае закрепления победы Байдена. И это, конечно, им поставят в вину, причем довольно скоро.
Закладка. Открываем Донбасс.
В этом нет ничего удивительного. Это еще вьетнамский опыт. Сначала ты собран и осторожен, реагируешь на любое дуновение ветерка и хруст ветки. Но проходит время, человек привыкает ко всему, накапливается усталость, и появляется то чувство обреченности и рока, вероятности попадания и состояния. А мне по барабану, в меня не попадут. Тут и начинаются потери. Хотя в случае с мексиканцами это было удивительно, но ребята были как на работе. Ни тени разгильдяйства, пьянства, что очень отличало их от остальных гвардейцев, и тем более военных. Да, несмотря на всю свою повернутость на войне, оружие, несмотря на обстрелы и периодические разборки внутри блокпоста, они оставались людьми. Молодыми, живыми и, как ни старались это скрывать, чувствующими. Наверное, оставаться на войне человеком – это самое важное и самое сложное. Юрий Рыденко. «Психи двух морей».
Запомни эту страницу.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Спасибо за ваши звонки. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Мы с вами прощаемся. До встречи в понедельник.